Продолжаем работать в прямом эфире. Напоминаю, что всегда можно задать вопрос, оставить свое мнение или комментарий. А если достучаться не удалось, всегда можно позвонить по номеру телефона прямого эфира 8-495-95-95-91-2 или воспользоваться любым другим способом связи с радио «Спутник». Все они перечислены в нашей группе ВКонтакте. Продолжаем обсуждение актуальных новостей. Будем делать это с политологом Станиславом Бышок в эфире радио «Спутник». Станислав Олегович, приветствую вас.
Добрый день.
Станислав Олегович, в Австрию сначала с вами пойдем, заглянем, что называется. Объявлены 4 российских дипломата персонами нон-грата. Есть уже сообщение о том, что российский МИД будет как-то на это отвечать. Формулировка, наверное, для дипломатов свойственная, для меня такая необычная. Совершили они якобы действия, несовместимые с их дипломатическим статусом. Это в отношении 2 дипломатов, а еще 2 дипломата из штаба представителей постоянного представительства России при ООН предприняли действия, несовместимые с соглашением о штаб-квартире. Станислав Олегович, можете ли вы пояснить, что происходит? Почему на самом деле Австрия высылает российских дип-представителей?
Ну, это вопрос, а что случилось, он последний год актуален, и на него, в общем, один и тот же ответ достаточно понятный. Да? Общее ухудшение отношений России с западными демократиями в контексте российской военной операции на Украине, в общем, все, вот, все с этим связано, что происходит.
Но тут, Станислав Олегович, я прошу прощения, можно я вас перебью? Можно я вас перебью? Дело в том, что тут не все так очевидно, потому что практически год, да, как длится конфликт российско-украинский, и все, кто хотел, ну, так скажу, уже выслали российских дипломатов, да, а Австрия, которая, в общем, заявляет о своем нейтралитете, несмотря на давление, которому поддались там Швеция с Финляндией, только сейчас это делает.
Ну, давление Швеции и Финляндии в последнее время со стороны Турции скорее подвергаются, чем со стороны кого-то еще. Но периодически высылали из разных стран действительно российских дипломатов, это было взаимно. Но хорошая новость состоит в том, что в отличие от нефти, дипломаты – это ресурс возобновимый. Так что когда и если отношения между Россией и соответствующими странами будут улучшаться, соответственно, и будут пополняться ряды, поредевшие ряды дипломатического корпуса. То есть здесь достаточно тоже понятная история. Она такая в какой-то степени имеет механический характер. И что касается действий, несовместимых с статусом дипломата и так далее, ну, собственно, это для всех стран характерно, насколько я знаю, что действительно в контексте дипломатии там еще идет во всех странах и определенная разведывательная работа, которая может считаться, так сказать, не стандартной аналитикой, которую ведут дипломаты, такие вот дипломаты, которые воспринимаются в таком качестве, но какую-то информацию, как считается, что она вот имеет какое-то более чувствительное значение. Как правило, такие люди, работающие в дипломатических представительствах, они тут же, что называется, вычисляются принимающей стороной, но как бы до поры до времени просто за ним идет слежка. Но когда какое-то есть ухудшение или какая-то политическая ситуация этому способствует, то их вот внезапно берут и говорят, что вот мы давно знали, что вы занимаетесь не тем, чем у вас заявлено в документах, с которыми вы в нашу страну прибываете. Опять же повторюсь, что это характерно для всех стран, которые ту или иную деятельность ведут у своих соседей, близких и дальних. А поскольку ведут эту деятельность все, то в какой-то степени вы можете, когда у вас ухудшается отношение со страной там А, Б или С, взять и вполне как бы обоснованно, наверное, кого-то выслать из их дипломатического корпуса.
Вы знаете, просто это еще аргумент в пользу того, что не все так очевидно, скажем. Недавнее совместное заявление между министром обороны Венгрии и министром обороны Австрии, в ходе которого сказали, в общем, повторив, наверное, отчасти российскую точку зрения о том, что поставки вооружений на Украину – это затягивание конфликта, а не в их интересах дальнейшая эскалация войны. Как вообще смотреть на такую позицию? Можно ли говорить, что к оппозиции венгерской в стане Евросоюза добавилась еще и Австрия?
Отчасти, но, опять же, понимаете, все-таки это никак не противоречит тому, что я сказал, потому что если вы считаете, на мой взгляд, справедливо, что поставки вооружения Украине способствуют затягиванию конфликта, это вовсе не значит, что вы согласны с российской СВО и с ее там целями, задачами и средствами. То есть в данном случае никакого противоречия нет. Это вообще не пророссийская совершенно позиция, это позиция, ну, такая скорее за мир, вот, во всем мире, в том числе в Европе. А что касается Австрии и... Что касается Австрии и Венгрии, ну да, действительно, у них позиция несколько отличается. Ну и, собственно, Австрия не член НАТО, к тому же, в отличие от Венгрии. Но, опять же, эти страны, действительно, они свою позицию заявляют, но она в данном случае идет в разрез с позицией большинства стран Евросоюза. Опять же, нужно понимать, что все-таки поставки, именно оружейные поставки Украине, они же идут не со стороны Евросоюза как такового, и не даже не со стороны НАТО, а со стороны конкретных стран, членов ЕС и НАТО, которые у себя внутри решают, сколько там танков поставить или не поставить, и взамен там попросить, скажем, Соединенные Штаты поставить более какие-то современные виды оборудования, так, военной техники. Так что здесь это как бы решение, с одной стороны, есть как бы определенные компромиссы, но с другой стороны, это каждая страна в рамках ЕС и НАТО принимает решение по поставкам или не поставкам чего-либо Украине.
Просто в данном случае, в общем, для России это хорошо, что Австрия, ну, Венгрия, понятно, позиция Венгрии такая, учитывающая национальные интересы, была известна давно, а вот сейчас, во-первых, можно ли Австрию отнести в стан таких же государств с национальными интересами, а во-вторых, России от этого радостно должно, ну, я так по-простому, да, радостно должно быть или, в общем, не нужно испытывать иллюзии?
Ну, как бы иллюзии, наверное, в принципе не нужно испытывать, вот, безотносительно там нынешней конфронтации, но да, наверное, это тепло, наверное, это стоит каким-то образом, если мы хотим, скажем, с точки зрения информационной, как-то сделать жизнь там наших соотечественников более радостной, сообщить, что вот не все против нас, а есть вот целые две страны, которые нейтральны в Европе, и вообще это будущее, не знаю, там, будущее залог того, что Европа сменит гнев на милость и будет следовать своим национальным интересам, как и понимаем мы, вот, их национальные интересы, и перестанет там поддерживать Украину и так далее. Но глобально я не вижу разворота тренда, к сожалению. Вот, то есть они в прошлые времена не были большими военными державами, скажем так. Но в прошлые времена, это не прошлый век, да, там, прошлое десятилетие, Австрия и Венгрия. Так что в этом смысле они, это не Германия, не Франция, даже не Италия.
А нет у вас ощущения, что вот австрийцы высказали такую позицию, а потом им погрозили пальцем там из Вашингтона или откуда уж там, из Брюсселя им откуда могут погрозить, и они сразу дипломатов высылают?
Нет, я думаю, что это решение непосредственно стран. Есть идея о том, что, которая вот в Москве часто озвучивается МИДом, что вот на самом-то деле мир за нас, но он как бы за нас так вот втихаря. То есть он как бы за нас в глубине души, но всегда во всех случаях там высылка дипломатов или голосование в Совете на Генассамблее ООН, он голосует как бы против нас. Но мы-то знаем, что в глубине сибирских руд или каких-то там африканских живут люди, которые за нас. Но это все как бы такая игра словами и самоуспокаивание. Нет никого, кто за нас. У России нет союзников в этом вопросе. И можно сколько угодно апеллировать к несуществующему этому мировому большинству, коллективному, не Западу. Не Запад существует, но он не коллективный совершенно. И он вообще не про Россию, он про себя.
Станислав Олегович, если вот не на уровне союзников рассуждать, а на уровне вот поставок оружия, то, о чем говорили, ну это же, безусловно, положительный тренд.
Ну, то есть отказ от поставок. Трех танков от Венгрии, пяти от Австрии, в принципе, там на уровне там каждого отдельного, так сказать, российского военнослужащего, который находится на...
Я вам также советскими терминами отвечу. Из искры, как говорится, возгорится пламя.
Ну, или наоборот, да, или потухнет. Там из искры возгорится пламя, но от капли не потушится костер. Особенно, если эта капля там, вот, что-то горит.
Это уже народное творчество. Станислав Олегович, да. Давайте еще один важный момент этой же самой истории дипломатической. Вижу уже различные инсинуации на тему того, а нужно ли вообще, в принципе, России дипломатическое представительство в каких-либо странах Европы в связи с тем, что они к нам все равно недружественны. Как считаете, дойдет до понижения, как это правильно на дипломатическом языке, уровня дипломатического представительства? По-моему, так это звучит.
Ну, с некоторыми странами уже понизилось, да, со странами Балтии, с некоторыми. Да, вот, да, это вполне возможно. Но что касается там вообще нужно нам это или не нужно, просто нужно себе задать вопрос. А как бы, если мы хотим мира, да, мы же, наверное, хотим мира все, вот, с другими странами, не только с Украиной, вообще со всеми остальными, вот, а как мы считаем в глубине души, вот то, что мы прекратим общаться с этими странами, с которыми мы хотим мира, ну или там понизим наше общение, это приблизит мир или отдалит? Давайте ответим на этот вопрос. Мне кажется, что отдалит, совершенно очевидно. Вот. И вообще, если брать там, историю там, войн хотя бы 20 века, то многие из них, как бы, конфликты, они предварялись тем, что страны выходили, скажем, из Лиги наций, вот, друг с другом там снижали как раз дипломатические отношения, выслали послов. То есть, как бы, к миру, вот что-что, а вот это к миру точно не ведет. Вообще, дурное дело не хитрое, как говорится, опять же, в народе. Вот. Выслать-то можно, но а смысл-то какой? Какая финальная цель? Поссориться дальше, так легко, давайте ссориться дальше. Но я вот не хочу, мне кажется, мы так поссорились уже слишком много с кем, и с нами тоже.
На основе того, что вы сказали, можно сделать вывод о том, что нынче точно такая же тенденция, как была в 20 веке, о том, что понижение диппредставительства означает скорое вступление в войну, может говорить о некоторых любопытных вещах в текущей истории.
Ну, они уже происходят, к сожалению. И опять же, просто зная, как бы, паттерны, извините за иностранное слово, исторические, нужно, как бы, чувствовать, что это, как бы, воспринимать серьезно эти разведпризнаки. Вот, действительно, если у вас вот есть такая тенденция, то не нужно, как бы, значит, в костер вот откидать еще там дополнительные, значит, деревяшки, потому что, ну, как бы, это в плохую сторону все идет. И опять же, ведь идея о том, что давайте вот Россию отовсюду исключим, она ведь тоже, как бы, ну, опять же, не нами, да, не Россией, не Россией высказываемая, но она же тоже, на самом деле, как бы эмоционально, наверное, понятная, но с точки зрения практической, если вы хотите еще больше ухудшить отношения с той страной, чье поведение вы хотите исправить, то это лучший вариант ухудшить, это вот отовсюду исключить Россию, перестать с Россией общаться и так далее. То есть вот как бы эмоционально понятно, а с практической точки зрения, если вы хотите мира добиться с Россией, или Россия хочет добиться мира с другими странами, то вот это дело не к миру ведет.
Угу. Станислав Олегович, передвигаемся еще западнее, в Германию на этот раз. Там речь идет о том, чтобы создать многослойный противоракетный щит. В 17 миллиардов евро сейчас его оценивают эксперты, уже идут переговоры с некоторыми производителями. В основе будет противоракетная система «Айрис-Т». От 2 до 3 миллиардов евро каждая стоит, соответственно, 8 штук их будет, плюс-минус. Как считаете, почему сейчас об этом заговорили? Действительно ли над Германией нависла угроза остаться беззащитной в связи с поставками своих вооружений на Украину?
Ну, опять же, угроза, мы понимаем, что она только от нас может сходить в нынешней конфронтации, и, насколько я понимаю, такой идеи в Москве, такая идея в Москве не озвучивается, только на каких-то ток-шоу безумными людьми, вот, но, как бы, серьезными людьми она не озвучивается, вот, но, с другой стороны, действительно, страны мира исторически все-таки, как бы, они понимают, что в конечном итоге, даже если вы находитесь в альянсе, или вы находитесь в рамках каких-то соглашений о взаимной, там, безопасности взаимной поддержки с другими странами, все-таки нужно иметь еще какой-то запас своих собственных возможностей оборонных. Вот. И, конечно, с глобальной точки зрения это немножко грустно, прямо скажем, что от нас пытаются заградиться, в том числе и такими способами, но, как бы, вот мы исходим из того, что есть, да, действительно, вот получается, что мы способствуем тому, что некоторые страны, которые были более нейтральными вот в последние десятилетия, они, как бы, свой нейтралитет, ну, по крайней мере, или свою оборону усиливают, и оборона против нас, это, конечно, немножко грустно.
Ну, кроме нас, может быть, угрозу еще откуда-то в Берлине видят? Может быть, изнутри своего альянса? Все-таки не российские базы на территории Германии сейчас находятся.
Хорошая шутка.
Нет, Станислав Олегович, ну, совершенно серьезно. Ведь не российские военные сейчас в Берлине стоят, а с другой там, с точки части света там находятся военные. Почему бы не счесть их угрозой, например, да, в долгосрочной перспективе? Ну ладно, это такие рассуждения, ни к чему не приводящие. Станислав Олегович, вот Айрис-Т я сказал, помимо этого еще будет израильская система. система, и американская система. Как считаете, вот такая дифференциация внутри этого многослойного противоракетного щита, она говорит о чем-то или это просто техническая история?
Ну, я здесь не буду прикидываться специалистом по этим системам, вот, я совершенно не специалист, вот, но что касается общего подхода, диверсифицированного, в том числе к обороне, но мне кажется, диверсификация это как бы такой общий принцип, который работает там и в бизнесе, и, наверное, в обороне тоже.
Значит ли это, что кому-то не доверяют?
Ну, прежде всего, не доверяют России.
Нет, не доверяют производителям.
Нет, это уже второе. И внутри, конечно же, хотят этой диверсификации, не доверяя России, одновременно еще и, конечно, хотят протестировать. Да, опять же, ну, не совсем понятно, как это будет происходить, но, опять же, я не специалист в технике.
Ну, мы тут политическую часть, да, берем, да.
Не, ну, а политическая часть такая, что действительно, как бы, Североатлантический альянс и глобальный Запад, о котором так долго говорили в Москве, он случился против России, случился после там, как бы, действий России до последнего года, и в данном случае я не вижу, как раз-таки вот сейчас, в отличие там, от годичной давности, когда были идеи там, с разной громкостью озвучиваемые о там, каком-то расколе Запада и так далее, но сейчас вот что-что, а сейчас Запад более сплочен, чем я даже не знаю, когда, в какой период там в истории последних 100 лет.
Да, помнится, последний раз тоже такой весьма сомнительный гегемон европейский сплотил все европейские страны против России. Станислав Олегович, двигаемся в сторону еще одного европейского гегемона, Еврокомиссии. Хотя спорно, конечно, тоже это утверждение. В общем, глава Еврокомиссии с группой еврокомиссаров приехала в Киев. Говорит о том, что находятся они здесь для того, чтобы показать, что ЕС поддерживает Украину твердо, как никогда. Станислав Олегович, ну, понятное дело, что это слова. Чего ждать на практике?
Ну, в какой-то перспективе, если дальше вот такие тенденции будут продолжаться, конечно же, как бы дрейф Украина в сторону Запада, которые хотели, наверное, в Москве как-то приостановить, он, наоборот, усилился. Вот, Запада там и институционального, и идеологического, скажем так, если можно использовать слово идеологически, здесь. Вот. Одновременно с этим все-таки как бы вопрос вступления завтра Украины в Европейский Союз, он на повестке дня не стоит. А причем одна из причин, на самом деле, этого не только боевые действия, которые, надеемся, когда-нибудь закончатся, а еще и то, что, если представить, что там в какой-то перспективе, там, ближайшей, Украина становится членом Европейского Союза, то у нее будет непропорционально ее экономике большое количество голосов. Потому что Украина по европейским меркам, да и по мировым, крупная держава, а при этом ее экономика довольно слабая, тем более после последнего года она еще уменьшилась. И получится, что в некоторой перспективе, если предположить, да, это членство, что страна с слабой экономикой и с дотациями огромными со стороны других членов Европейского Союза будет одновременно, скажем, на уровне Европейского парламента обладать огромной фракцией, которая будет в гораздо большей степени формировать политику Европейского Союза, чем как бы ее вклад экономически в этот самый Европейский Союз. То есть вот здесь вот этот вопрос, который как-то у нас не часто поднимается, обычно говорят, что там военную составляющую этого всего дела рассматривают, но опять же Евросоюз это все-таки не про это, не военный альянс, это НАТО, военный альянс. Вот. А здесь вопрос такой экономический, и он как бы здесь достаточно менее видный, и его менее интересно обсуждать, но мне кажется, что вопрос вот как бы в какой-то перспективе вот стопорение будет вот в этом вопросе.
Да, дело в том, что туда, как ожидалось, пока нет подтверждения, еврокомиссар по экономике должен был поехать. И как раз, наверное, речь-то бы и шла о том, что делать с текущей ситуацией, потому что 3 миллиарда евро или долларов, ну, не суть, гигантская сумма ежемесячно нужна на то, чтобы поддерживать жизнеспособность государства. Вот при таких условиях вообще, насколько вообще возможно говорить о том, чтобы войти в Евросоюз?
Вполне возможно, потому что чем больше вы вкладываетесь в какое-то дело, вот, причем это может быть, не знаю, там, бизнес или война, или игра в казино, тем, и даже если вы начинаете проигрываться, вам кажется, что вот еще немножко надо напрячься, еще немножко где-то позанимать денег, и вы точно отыграетесь. То есть это такая история, она общечеловеческая. Поэтому здесь как бы чем больше вы вкладываете денег, ну, скажем, в Украину в данном случае, тем больше вы, эта Украина в ваших глазах воспринимается как бы очень важный элемент там жизни европейской и так далее. И это относится к обеим сторонам, на самом деле, вот, точнее, ко многим сторонам этого противостояния, потому что ведь сейчас, когда мы говорим про украинский конфликт, мы даже как бы редко говорим про украинский конфликт, мы говорим там в более мировых таких категориях, потому что одни борются с этим самым, с американским доминированием, с однополярным миром, другие борются либеральной демократии против авторитаризма и так далее. То есть, как бы, собственно, Украина вот как территориальное такое образование с какими-то границами плавающими, вот как бы это только украинцы, по-моему, об этом думают. Все остальные думают про какие-то более глобальные истории непосредственно с Украиной, даже не сказать, что связаны напрямую.
Позиция России в этой истории должна быть какая? Против нужно выступать, как считаете?
Ну, тут лучше молчать, я бы так сказал.
Само развалится.
Что бы ни сказала Россия в этом контексте, это не будет звучать как бы приемлемо для западных демократий, для Украины тем более.
Ну, нужно ли смотреть на то, что там скажут по этому поводу западные демократии и Украина? Свою все-таки точку зрения какую-то нужно, наверное, выдерживать. Станислав Олегович, давайте еще заглянем напоследок. 3 минутки у нас примерно остается в Латвию. Но глобально посмотрим на эту историю. Там, вы знаете, были заблокированы российские удобрения, около 30 тысяч тонн в порту Риги. И теперь вроде как готовы их разблокировать и отправить по назначению. А назначение, странами назначения, значит, страны Африки, в частности Кения. Но за денежную компенсацию за их хранение. Владелец этих удобрений уже сказал, что вроде как вот все будет улажено, и документы все будут оформлены. Как, на ваш взгляд, насколько можно вот... Ну, у меня почему-то возникает сразу вопрос, не повторится ли история с зерном, когда говорили, что да, для стран Африки, а в итоге все в Европе осело, Станислав Олегович?
Ну, я думаю, что мы с вами, как граждане России или там как бы люди, которые каким-то образом там сочувствуют тем бизнесам, которые остались вот в такой как бы закупоренной ситуации, да, нам главное, чтобы российские бизнесы деньги получили, а куда пойдут удобрения, чего они там будут удобрять, мне кажется, что это вопрос такой, ну, это как в пользу бедных, говорится, вот. То есть, как бы, ну, опять же, это вообще не принципиальный вопрос, куда эти удобрения пойдут. Главное, чтобы они удобряли землю, вот, и чтобы там что-нибудь росло на этой земле.
Но лучше, чтобы у дружественных стран.
Ну, как бы, хорошо бы, чтобы эта дружественность, она все-таки в чем-то проявлялась, кроме похлопывания по плечу. Вот. Мне кажется, что с этим как раз-таки есть определенная сложность.
Так или иначе, заслуга, как считаете, чья в том, что разблокируют удобрения? Ну, тут Организация Объединенных Наций, да, в частности, звучит в сообщении латвийского МИДа по этому поводу. Как думаете, это вот... Боюсь уже, Станислав Олегович, в разговоре с вами употреблять что-то вроде «первая ласточка», но так или иначе.
Не, ну, понимаете, тут, поскольку в последний год у нас мало хороших новостей, даже вот, как бы, это вполне себе получается хорошей новостью по нынешним временам, что, да, разблокировали, значит, товары, которые российский бизнес там хочет что-то поставить. Российский бизнес, соответственно, получит деньги, надеемся. Заплатит налоги и будет жить спокойно, вот, по крайней мере, в этой своей части. Ну, хорошая история. Как бы, я не вижу пока здесь, как бы, паттерна, извините за иностранное слово, да, но, как бы, такая единичная хорошая история, они и собаки приятные. И нам с вами.
Ну, там безвозмездная передача, речь идет о безвозмездной передаче странам Африки, но это в условиях санкций пришлось вот на такое пойти. В обычной этой истории, конечно, это были бы вполне себе материальные деньги, за которые эти удобрения продаются. Станислав Олегович, будет ли что-то дальше, будет ли развитие, ну, то есть, условно говоря, там можно будет продолжить поставки через латвийские порты в другие страны российских удобрений, например?
Ну, я, как россиянин, я не согласен поставлять кому-то бесплатно чего-то. Вот, поэтому за деньги-то, я думаю, что с Латвией вполне можно будет договориться, учитывая, что все-таки действительно для Латвии, для стран Балтии, все-таки вот эти экспортные пошлины, да,
это... Они, ну, тоже играют большую роль. Станислав Олегович, время заканчивается у нас, к сожалению, поэтому перебиваю вас.